Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Сегодня у нас в гостях, да, наш американский друг Грег Вайнер. Грегори, привет.
Hello, boys and girls.
Да, это он чего-то в особо торжественных ситуациях он переходил на английский язык.
Всех приветствую.
Да. Привет, Рафа. Грег у нас, как вы знаете, он был недавно совсем, но потом он, как говорится, по заданию Бишкек. И по зову души, да, поехал, не выдавай тайны, поехал, как говорится, смотреть, как живет ближнее зарубежье, посмотрел, вернулся и сказал... Рафаэль, Рафа, это Россия, каких там, как ты...
Ну, я просто землю в Шереметьево поцеловал.
Да, что, неужели так плохо? Это свободные республики.
Да, она от всего свободна, вообще от всего там. Просто ничего. Нет, даунтаун, центр Бишкека, это Фрунзе, конечно. Это 3-4-5-этажные дома, непоколебимые совершенно, неизменяемые. Там дома начинаются только когда... Я же проснулся от чего в Бишкеке? Когда почувствовал дикий угарный запах. Оказывается, Бишкек топит углем.
Неужели?
И вот
откуда там уголь?
И вот запах угля...
Там же кизяк.
Будет... А вот с кизяком вместе. Будет по утрам...
Грег, ты ничего не понимаешь, зато свободный.
Свободный все. Запах угля.
Свободный абсолютно, так сказать, наверное,
от
все.
От угля, да. И кизяка.
Так что вот так вот, да. А вот Олег тебе уже привет передает, так что все в порядке. Уважаемые радиослушатели, сегодня прямой эфир у нас, естественно, и я, естественно, использую сейчас эту возможность, пока Грег с нами. Давно уже Грег вот говорил мне про эту тему, и, так сказать, я все не знал, как лучше сделать, потому что говорить о банках, особенно, ну, американских банках и о наших банках, и удержаться, не упомянуть политику, ну, согласитесь, очень-очень сложно. А у нас с вами, вы знаете, что передача «Америка Лайт», это, ну, все-таки мы стараемся в политику не залезать. Но дело в том, что проблемы, которые сейчас возникают, они, знаете, такие вселенские. Потому что банки разные, разная политика, разная финансовая, но вот, как правило, страдают-то всегда...
Те, кто ими пользуются.
И вот мы хотим сегодня с вами разобраться, что нового, новые тенденции. Грег очень много хороших идей тут подбросил по этому поводу. Мы сегодня с вами поговорим, какое же место банки сейчас занимают в нашей жизни, это первое. Второе, а вообще нам банки-то нужны? Вот при нашем развитии всяких искусственных интеллектов, интернета. Ведь сейчас уже фактически банки не нужны там в офисные какие-то подразделения или еще что-то. Уже там вот не сегодня, а завтра от налички вроде бы отказываемся. А нужны вот эти вот прокладки между государственной казной. Это, кстати, что в Америке, что у нас. И нами.
А вот, которые заламывают... где взял Маск 44 миллиарда долларов на покупку Твиттера?
Он занял его, по-моему.
В банке.
Не, ну а зачем в банке? Он мог бы занять у государства.
Ну, взял в банке.
А, так ты тонко намекаешь, что государство бы Илону Маску не дало.
А он взял в банке.
А он пошел в банк и взял. А под какой процент можно?
Это военная тайна.
Да,
так я
да,
тебе
да.
хочу сказать, что если тебе нужны деньги, если ты не в криминальном сообществе существуешь, а живешь в легальном мире, то ты идешь в банк и занимаешь там.
Да перестань. Наоборот, в легальном сообществе ты как раз идешь в банк, и тебе
нелегальный банк.
Там тебя встречают такие же нелегальные сообщества банковские, и вы друг с другом договариваетесь.
Ну, Раф, в мире 25 тысяч банков.
Так.
3 200 000 ATM-банкоматов.
Банкоматов, так.
Только американская банковская система консолидировала в себе... 166 триллионов долларов.
Это нарисовали они себе.
Ну, в общем, кто как. Учитывая, что банков 4250 и где-то 630 этих кредитных, как они называются, не банков, а эти кредитные сообщества.
Кредит юнионс.
То, в принципе, на одну единицу падает 30.
Ты застал же, в Советском Союзе были кассы взаимопомощи, знаешь?
Черные кассы называли.
Черные кассы были, ты что, там при социализме жизнь бурлила.
Кипела.
Кипела, только в подполье. Где-то там.
Вот, поэтому, в принципе, конечно, вот этот банковский холдинг... Ну, я еще раз придумаю любимый пример. 1986 год, New York Times, на cover page уходит статья о том, что кинотеатрам смерть. Почему смерть кинотеатрам? Потому что VCR, видимо, магнитофоны захватили весь рынок, и все будут теперь смотреть дома свое
кино. Ну да, никто же в кинотеатр не пойдет.
Значит, 1986 год закончился, сейчас 2024, почти 40 лет спустя, VCR-ов нет, а кинотеатры есть. Вот такая
ты,
же...
Ты хочешь сказать, что клиентов не будет, а банки останутся?
А банки останутся.
Послушай, вот смотри, Грег, ты с конца 70-х в Америке. То есть я первый раз там в конце 80-х приехал. В очень большой степени вот эта банковская культура, вот вкладов, она, конечно, в Америке более прогрессивная, она гораздо дальше нашей системы была, по крайней мере. Вот сейчас я смотрю, что происходит в Америке, а происходит следующее. Фактически получается так, что банки контролируют политическую повестку. Ну, вот скажем так, вот кредитная организация, у кого есть деньги, они контролируют сейчас...
Аккуратнее курс. С названием кредитной организации.
Да. Ну, а что тут?
Ну, вот здесь у нас кредитная организация есть.
А мы к этому подойдем.
Там по 200-300% годовых.
Грег, ты забыл наших радиослушателей. Если мы с тобой забудем упомянуть Россию, нам напомнят и правильно сделают. Да. Нет. И они же сейчас, понимаешь, мы сейчас говорим, что вот за Байден, там, за другими стоят определенные финансовые круги.
Конечно.
Понимаешь? Ну, так у меня вопрос тогда. Так это что, значит, тогда будущее нашей страны?
Это всемирное будущее, это всемирная монополия.
Это значит, они будут нас контролировать?
Ну, конечно, есть же такие холдинги, есть такие такие организации, которые контролируют по Ротшильдам последняя цифра была 300 триллионов. Вот, и что, и где деньги, и где банки, и как они вложены, и какая инфраструктура. Это просто проконтролировать невозможно.
А я тебе могу сказать, каким образом? Это, кстати, вот касается и Ротшильдского банка, который, вот, безусловно, в триллионы там они
кредит
выходят.
Кредит Лионе, ты имеешь в виду?
Да, и они все остальные, да, кредиты Лионские. И я тебе хочу сказать, что вот сейчас очень, обрати внимание, сейчас на повестке постоянно выходят вот эти компании, новые, так называют, ну, относительно новые. BlackRock, да, State Street, Vanguard, да, и там даются цифры такие, там, они контролируют 11 триллионов, они контролируют 13 триллионов, 15 триллионов.
Но скорее менеджируют, чем контролируют.
Да, да, да. Так вот, я говорю, что сейчас вот, я, вот эти вот структуры, о которых я говорю, ты вот упомянул и Ротшильдов, Рокфеллеры, безусловно, которые стоят за Chase Manhattan Bank, Morgan Bank, который, это официальная информация, я ее нашел в открытых источниках, они порядка 41 триллиона контролируют денег, своих собственных, и еще контролируют, которые в управлении им даны, в виде обязательств, там целые, знаешь, бумаги.
Ну да, они зарабатывают хозяевам этих денег.
Да, и вот посмотри, что получается, вот... Для примера, ты говоришь, где эти деньги? А деньги вот они таким образом. Сейчас вот на Украине это немножечко здесь вот стало видно. Почему сейчас такая ожесточенная схватка начинается? Почему сейчас лезут все из кожи? А потому что уже вот эти вот половины, вот эта Украина, вот эти земли, они уже проданы.
Да.
Так самое главное, мы говорим Украина. А что, в Европе они думают, что там что, по-другому, что ли? Может быть, есть такая страна Бельгия, которая даже еще не знает, что земля под их ногами, она уже продана давным-давно. Вот что составляет вот эти вот триллионы. Эти ребята скупают страны на корню просто. Они это делают в третьем...
Страны, континенты.
Да.
Африка, например, куплена вся.
Ну вот, да. Но только африканцев не предупредили.
Так же, как Латинская Америка.
Вот. И дело в том, что сейчас все-таки в очень большой степени за счет, вот, я думаю, нас, журналистов, народы начинают прекрасно понимать, что их продала их политическая элита уже давным-давно с потрохами.
То есть народ хочет долю.
Я, кстати, не удивлюсь. Я думаю, что не долю. Я думаю, что они хотят революцию.
Долевую.
Вот. Я не думаю, что долевую это будет вот та самая революция, которую мы в России, к сожалению, или там, к счастью, мы прекрасно знаем, что это такое. Весь мир до основания, а затем. Вот это будет, как говорится, вот это вот такая...
Так что ты хочешь сказать?
Я хочу сказать, Грег, что мы идем, вот исходя из этой вот логики, вот я хочу проверить, как ты считаешь, если исходя из того, что вот тенденция к тому, что они могут только расти, эти банки, как только они перестают укрупняться, развиваться, ты прекрасно понимаешь, что они падают, и они тогда, так сказать, исчезают. Они должны постоянно самовоспроизводить себя.
Ну вот тебе ковид, пожалуйста, за 2 года
совершенно
банки
верно.
Заработали несколько десятков
совершенно
триллионов.
Верно. Кстати, не только там, и у нас
сейчас
тоже.
Сейчас новые идут,
да.
А это самая Всемирная организация здравоохранения,
то же самое,
она просто
работает
на Всемирную банковскую систему.
Значит, тогда у нас, объясни мне такую вещь. Мы прекрасно это понимаем, мы прекрасно это делаем. Мы с тобой, кстати, потом скажем обязательно наши соображения. соображения. Мы сначала послушаем наших радиослушателей, что они думают по этому поводу. Но это значит, получается так, что у нас существует некий финансовый организм. Банки, это получается только часть, это щупальца одна, может быть, даже всего этого финансового монстра, финансово-олигархического монстра, который контролирует, что мы слушаем, какую музыку, на каких такси.
И помогают, кто помогает банкам? Звезды, селебрити.
Да, селебрити, с которой куплены, перекуплены. Не только земли, но и весь Голливуд.
Вот, чтобы,
и наши тоже самое.
Чтобы я здесь сделал первое, запретил бы банкам пользоваться услугами селебрити.
Вот. Так, давай, Грег, ответим нашим радиослушателям. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, очень приятно слышать Грега, всегда у него очень интересное мнение. Но в данном случае я с его мнением не согласна. А именно с тем, что он сказал, что, ну, конечно, будущее за тем, что контролировать нас будут банки. Знаете, я думаю, что контролировать можно только того, кто позволяет себя контролировать. Значит, еще совсем недавнее наше прошлое, ну, так сказать, порицаемое и прочее, советское. Там была очень хвалит такая поговорочка. По одежке протягивай ножки. Это что означает? Это означает, что советские семьи жили посредством и не ставили перед собой цель постоянно покупать чего-то, обставлять свое жилье и так далее. Люди жили скромно. И позволяли себе больше, чем окружающие, только если уровень...
Вы знаете, вы не договариваете.
Хорошо, сейчас Грег, подожди. Пусть договорит наш радиослушатель. Да, все хорошо, спасибо. Давайте дадим Грегу ответить.
Вы не договариваете одну очень мощную вещь. Дело в том, что это был госкапитализм. И при госкапитализме советская страна доплачивала и спонсировала все на свете. Вспомните цены. Сколько платили за квартиру? Там 5-10 рублей, 20 рублей. Сколько платили за общественный транспорт? 5 копеек, 4 копейки, 3 копейки. Сколько платили за стакан газированной воды? За обед... Я помню, завтрак в школе, за который я платил 16 копеек.
Да.
26 копеек за обед. Вот, понимаете, и это была фантастическая спонсированная жизнь. А за счет чего государство спонсировало? За счет тех кредитов, которые подошло время, и они все закончились. Поэтому здесь нужна золотая середина. Золотая середина, отработанная, взвешенная и сделанная.
Хорошо, давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль, с днем рождения, это
Ростислав. Ой, спасибо, Ростислав.
Радует, что в «Револьвере» вы в Европе выговариваете. Тут на Ютубе москвичка, приехавшая в Париж, сказала по выходным: «Я обожаю телевидение Франции». Видимо, там после их «Вестей недели» нет программы «Париж» и «Елисейский дворец Макрон». А вопрос Грегу интересно. Вот до отключения России от Свифта работали ли какие-то американские карты в Москве? Пользовались ли вы? И еще интересно, американские карты работают ли на Карибских островах вот для круизов из Майами на Мартинике?
Все, понял.
Спасибо. Конечно, американские карты работают,
они же работают. Только они работают.
Даже в Киргизстане, вот я был только что, они работают. К сожалению, американские карты в России больше не работают, американские средства доставки денег в Российскую Федерацию не работают, а российские, соответственно, не работают там, потому что я раньше в Сан-Франциско, когда был, я вынимал карту Сбербанка, совершенно спокойно и рассчитывался. К сожалению, это время закончилось.
А вести себя надо прилично, вот тогда и будут ваши карточки принимать.
Сбербанку надо
прилично. И Сбербанку, кстати, да, он тут у нас только недавно в Крым зашел. Умники такие. Вот. И насчет, так сказать, чтобы здесь и ваши карты были. Нечего. Вот у нас карточка «Мир» есть. Вот, отлично. Все, ребята. Ну, ты, кстати, карточку «Мир» уже приобрел?
У меня есть она.
Да? Ну, вот, все, отлично. Молодец. Так, ладно, давай, Грег, еще возьмем. Да, слушаю вас.
Господа, добрый вечер, это Гурген.
Да, Гурген.
А вы знаете, очень-очень насыщенная тема, но я хотел бы немножко издать мой ля-бемоль в этом смысле.
Давайте, давайте.
Я восхищен тем, что в России нет такой вещи, как Internal Revenue Service. Вот если бы, не дай бог, что-то подобное здесь возникло, я думаю, у меня были бы несколько другие мысли.
Гурген, извините, пожалуйста, не все знают, тем более вы по-английски это сказали. Скажите нам, что это за служба?
Это служба...
Налоговая служба.
Возврата, совершенно верно. Это
налоговая, да.
Возврата внутренних накоплений, так
да.
сказать.
Да, служба внутреннего есть... возврата или налоговая. Это так, АРС, уважаемый радиослушатель, называется. Знаменитая служба, которая засадила за решетку, изгнала в тюрьме, никого не будет, Гурген. Скажите этого гангстера, вы наверняка знаете.
Причем, Рафаэль, обратите внимание, это состязание нервных систем, безусловно.
Аль Капоне, я просто добавлю от себя, Аль Капоне.
Аль Капоне, вы имеете в виду, кого именно?
Да, именно налоговая служба его посадила. Да, продолжайте, Гурген.
Вы знаете, я хотел бы сказать, что пока этого нет в России, и я очень надеюсь, не будет, а то, что это является собой в Америке, Рафаэль и уважаемый гость, я думаю, вы согласитесь со мной, что это некая выживанческая практика, да, так сказать.
Давайте.
Человек должен себя ощущать голым, как соколом, да, так сказать, перед вот этим,
как сокол, да.
перед этой институцией.
Хорошо, спасибо, да, спасибо.
Вы знаете, нет, есть небольшие нюансы. Например, вот в Германии, если ваш доход 9 тысяч евро в год, то вы не платите налоги. А в Америке, если у вас доход 21 тысяча долларов в год, вы тоже не платите налоги. Там есть определенные вещи, которые IRS, в общем-то, неплохо считает.
Грег, ну вот послушай меня, Грег, ну ты, я тебе всегда, как говорится, говорю, ты когда говоришь «а», ты говоришь всегда «б». Они не платят подоходный налог. Подоходный налог. Теперь ты мне скажи, property taxes, налог на недвижимость платят?
Когда у человека доход 21 тысяча долларов в год, так. У него все остальное перечисленного просто нет. Невозможно содержать.
У него нет на Манхэттене и нет в Нью-Джерси в районе Бернардсвилля или Нью-Брансвика, да, или из Брансвика, да? Но, извини меня, в других штатах за там 10-5 тысяч можно купить...
Таких штатов не осталось.
Да ладно,
не осталось.
Грег, я тебя умоляю. Грег, поезжай в Монтану и в Южную Дакоту. Грег, ты посмотри, вот реал-эстейт цены. Я недавно...
А в Монтане и Южной Дакоте...
Грег, послушай меня, Грег, стоп. Давай, так сказать, не будем. Ну, сейчас же все очень проверяется легко.
Легко.
Ты мне скажи другую вещь. Значит, вот то, что касается, то, что сейчас вот мы говорили по налогам, да, они не платят подоходный налог.
Ну, да.
Я у тебя вопрос задаю. У них недвижимость есть, все равно, они платят налог на недвижимость?
Рафа, значит, если есть, и если ты за нее не платишь, у тебя просто забирают.
Ну, я тебе говорю, чтобы не забирать.
Но при этом, я все-таки должен с тобой не согласиться, не поддержать тебя.
Нет, почему?
Потому что при доходе 21 тысяча долларов в год...
Грег, я еще раз тебе повторяю, что есть места, где люди живут с таким доходом и имеют свою какой-то кусок земли и даже какой-то дом. Это первое. Второе, давай я тебе облегчу жизнь.
Давай.
Скажи, пожалуйста, они когда идут покупать, они sales taxes, так называемые...
Sales taxes, да, все платят. Во всех штатах они есть.
Ты прости меня, в трех штатах их, по-моему, нету, во всех остальных это от 6 до 9%.
А в штате Флорида нет, например, real estate tax.
Ну и что? Нет, это понятно, скоро будет, потому что туда уже народ-то идет же, колоссально.
Человек в день приезжает.
Так вот и все. Это все же, понимаешь, когда это было пустынное
место. Наш любимый Десантис этого не допустит.
Безусловно. Но я знаю, кто остановит Десантиса. Это иммигранты из Гаити. Ты знаешь, сейчас там просто, как говорится, облава. Всю Флориду оккупировали, значит, вот эти вот...
Сначала они оккупировали все Доминикан Републик.
Да, сначала это. А потом сейчас они уже
во Флориде. Все наши слушатели в Доминикан Републик, пожалуйста, звоните и рассказывайте.
Да, так что давай насчет налогов мы, как говорится, с тобой так это на паузу тоже возьмем. И насчет этого. Платят налоги, платят они. Давай возьмем лучше еще одного нашего радиослушателя. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Это Виктор 27.
Да, Виктор, здрасте.
Подмосковье. Грех, вы нас не забывайте почаще.
Да.
Спасибо.
А теперь по делу. Вот, значит, насчет Украины. Она, значит, вся куплена, правильно?
Да.
Куплена за деньги. А деньги лежат в банке. А вот если банк лопнет, и мы, как говорится, займем эту всю Украину, как же они будут, как говорится, денежки свои вынимать? Или они обратят в Страсбургский суд, что ли, или как?
Дело в том, что если...
Народ хочет разобраться. Спасибо.
Спасибо, да.
Отвечая народу, если банк лопается, то все, что у него есть, переходит через... соответствующие структуры к другим банкам. И те аккуратно все это...
Ты знаешь, мне что-то подсказывает, Грег, с таким, знаешь, это, как говорится, чутьем своим, что когда мы освободим Украину, или то, что называлось раньше Украинская Советская Республика, и когда мы узнаем, какие банки и какие финансовые структуры скупили землю, так сказать, наших братьев,
это братья?
Безусловно. Это наш братский народ. Я сейчас не бандеров фашистов имею в виду. Я говорю, так сказать, нормальных украинцев, наших, как говорится, братьев-славян. Что-то мне подсказывает, что те банки, которые купили эти земли, они очень быстро лопнут.
Понимаешь?
Причем, знаешь, как они лопнут? От удара кинжала или нашего...
Есть такая хитрая вещь, называется insurance, страховка. И очень много сделок застрахованы. Да. Поэтому я думаю, что те же сделки, которые на Украине, они тоже застрахованы. Если лопнут, то не банки, а страховые компании.
А ты знаешь, что подавляющая часть страховых компаний акционерами являются те же самые банки?
Ну,
не они все. Сами себе не выплатят просто...
Ну, не выплатят.
И все, да. Но вот пускай фантики перебирают из одного места. С Уолл-стрит там перевозят туда на Мейн-стрит. Вот пускай занимаются этими ценными бумагами, акциями своими пускай торгуют. Так, Грег, давай у нас полная линия, будем отвечать. Слушаю вас.
Добрый вечер. Не знаю, поднимался ли сейчас этот вопрос или нет. Вот говорят, что там земля скуплена на Украине, ну,
да,
во многом, там, американскими компаниями. Вопрос о другом. Вот протесты, которые в Европе против зерна, не получается, что это конфликт на самом деле между сельхозпроизводителями европейскими и крупными американскими корпорациями?
Отличный вопрос, спасибо. Грег, как ты думаешь?
Я думаю, что здесь нечто другое все-таки. Я думаю, американские...
Мне кажется, очень правильно.
Американские корпорации сельскохозяйственных, как agriculture, в Европе практически нет. Они там не игроки.
Грег, они скупили их. Харикрафт, они скупили немецкие и английские.
Там протестуют фермеры. Частные, мелкие частные хозяйства.
Правильно.
Вот. Они протестуют против того, что у них отобрали налоговые льготы, против того, что у них брали дотации. Против того, что идет демпинг от украинских производителей и так далее. Нет, я не думаю, что это связано. Вот если бы разговор прошел об нефтяной и газовой отрасли, а американские компании сейчас заняли 50% газового рынка Украины, тут я согласен. Да, тут, конечно, вполне можно говорить об американском монополии.
Кто-то будет занимать газовый рынок Украины, а кто-то Украину.
А кто-то
саму Украину. А потом разберемся. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, добрый. Да, добрый.
Только подключился, не знаю, звучал ли этот вопрос. Но вот смотрите, как мы знаем, вот насчет земли сейчас подняли вопрос. На Украине земля скуплена американскими компаниями. Допустим, возьмем теоретически такую возможность, что Украина занимается нами полностью. Что будет с этими землями, которые скуплены? Они аннулируются, сделки, или они как?
Только
они
что, будут... да. Спасибо. Только что, уважаемые радиослушатели, мы как раз отвечали на этот вопрос. Значит, любые компании и корпорации, которые посмели преступным, обманным путем купить земли, которые принадлежат Украине или, так сказать, уже там новой стране Украины, не нынешнему руководству, а вот все, что это, вся эта территория, которая раньше называлась Украинская Советская Социалистическая Республика, все эти сделки будут аннулированы.
Есть пример. Вторая мировая война.
Совершенно верно.
Нацисты зашли на территорию Советского Союза.
Да.
Они раздавали земли.
Да.
Налево и направо награждали своих нацистских бонс. Ну и в итоге с чем это все закончилось?
И, кстати, все европейские земли, и Чехия,
и Румыния, и Польша, и все остальное.
Все это будет аннулироваться. Я позволил себе такую шутку, я не знаю, может быть, она вам покажется немножко такая чрезмерная, но я думаю, что все те банки, которые спонсировали, которые купили, а это вы правильно говорите, уважаемые радиослушатели, это прежде всего американские банки, мне кажется, что они тогда просто взорвутся. Причем в буквальном смысле слова от наших калибров и, так сказать,
Я думаю, они не взорвутся, но потери, дэмидж определенные серьезные понесут, потому что банки-то очень большие, огромные.
Если они себя правильно поведут, они, может быть, как говорится, и сохранятся.
Потому что для банка, мультитриллионного банка потерять там пару десятков миллионов долларов, не такая большая потеря.
Ты считаешь, что земля... Да нет, там побольше.
Я не думаю, что они их продавали по рыночным ценам. Я не думаю, что
по рыночным. Нет, а мы говорим, что какая, как говорится, цена, собственно говоря, была там.
Цена вопроса, скорее.
Да, давай мы еще быстренько один вопрос возьмем. Да, слушаю вас.
Вы верите в устойчивость американских банков, но всякие там ипотечные кризисы и так далее только спасало то, что правительство США заливало их деньгами, но сейчас роль доллара в мировой экономике совсем другая.
Спасибо, да. Грег, веришь?
Вы знаете, я тут процитировал Германа Оскаровича Грефа.
Только не ругайся.
Который сказал, что роль доллара никто не отменял, и что вот эта долларовая структура работает и работала, и пока 65 или 70% всех мировых платежей проходит в долларах, разговаривать не о чем.
Что-то мне подсказывает, если у нас Герман Оскарович будет очень долго находиться во главе Сбербанка, мы еще очень долго доллар не отменим. Сейчас перерыв, интереснейший выпуск новостей моих коллег, потом продолжим про банки.
8. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян вместе с своим коллегой, давним товарищем Грегом Вайнером, американским журналистом. Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что Грег был ведущим в Нью-Йорке популярнейшей передачи, тоже такого ток-шоу. Назывался он «Контакт», «Back in USSR». И вот точно так же, как я сегодня приглашаю Грега, больше 25 лет тому назад, да, вот Грег приглашал меня, и я был там таким экзотическим специалистом по России.
И когда Рафа выходил к микрофону, тут же звонил генеральный консул Азербайджана и тут же вступал с ним
да,
в полемику.
Было, да, там. Вот, и, значит, соответственно, я хочу вам сказать, что и вот сейчас Грег, видите, здесь. Вот я беру на себя смело сказать, что мы вот такие все-таки уникальные у нас дуэт такой, вели передачу и в Нью-Йорке, и вот здесь, в Москве, как видите, мы не, так сказать, продолжаем.
То есть до сих пор есть о чем поговорить.
Да, до сих пор, да, что, как ни странно, да. Когда я уезжал из Америки, более 15, да, уже сколько лет, Грег тогда, мы сидели с ним в ресторане недалеко от его дома, напротив Манхэттена, и Грег, плача, говорил, ну зачем ты уезжаешь? Грег, ты видишь, зачем я уехал?
Теперь я знаю.
Я же на перспективу смотрел, не то, что это. Я же знал, что у вас в Америке начнется вот этот...
Ну, ты немножко похудел.
А, серьезно? Ну, да. Ну, потому, но переживаю, потому что. Так что, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК», вот прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал у нас работает, уважаемые радиослушатели, «Говорит Москва». Огромное спасибо, куча поздравлений. Ольга, стратегический инвестор, 8226, спасибо большое, но давайте все-таки, я же здесь не для того, чтобы принимать ваши искренние поздравления, а для того, чтобы рассказать вам какую-нибудь интересную, вот интересную эту историю. Насчет того. А говорим мы сегодня о банках. Нужны ли нам эти банки? Грег делится своим опытом. Я хочу вам сказать, что изначально, когда мы, когда мы говорили там о самих банках, и я думал, ну, может быть, пригласить специалиста нужно, вот финансиста какого-то, да? Вот. Но на самом деле я подумал, что, наверное, не нужно приглашать специалиста, а нужно вот именно такой, знаете, со стороны, немножко посторонний взгляд такой, людей, которые имеют опыт, ну, что называется, вот клиентской такой жизни и в Америке, и здесь у нас в России. Вот мы как бы, так сказать, хотим сравнить, чтобы понять, а что же себя представляют, так сказать, вот эти вот банки. Да.
Я бы хотел сказать такую вещь, как персональное отношение в банке. Вот я хочу привести пример. Я когда начинал, у меня было в свое время рекламное агентство в Нью-Йорке, и денег не хватало все время, и была очень милая тетя, банк-менеджер, да, я приходил, отдавал ей чеки, которые я клал на свой депозит, и она мне их окешивала, давала деньги под чеки, которые еще не прошли банк, прямо тут же. Хотя она не имела права такие делать вещи. Она это делала, потому что она мне симпатизировала и понимала, насколько мне важен каждый доллар.
Так.
То же самое у меня было с другим джентльменом, который был вице-президентом банка. Мы с ним тоже подружились, он мне тоже помогал. То есть личные отношения банкира и клиента, они же тоже безумно важны. Да? С машиной таких отношений не построишь.
Может быть, и хорошо, что не построишь?
Не, ну все-таки личное отношение в банке должно быть, понимаешь?
А вот так вот на личных...
Люди, личные контакты – вещь очень серьезная, я бы от нее не отвлекался.
Ну, я не знаю.
Это вот из моего опыта общения, я просто об этом вспоминаю очень тепло.
Грег, ты сейчас говоришь о случае, который, ну, что называется, она тебе симпатизировала. А если бы не симпатизировала?
Чисто по-человечески. Ну, это было абсолютно
симпатично. Давай возьмем еще. Слушаю вас.
Здравствуйте, Грег и Рафаэль.
Здравствуйте.
Грег, а вот криптовалюта и банки, основанные на блокчейне, они популярны сейчас? Вот там вот Сторонский сделал свой банк Револют вот на блокчейне. Вот как он вот популярен?
Как криптовалюта?
С криптовалютой ситуация очень простая. Как только ужесточится по-настоящему законодательство по криптовалюте, вот станет таким же жестким, какое оно имеет по отношению к нормальным деньгам, к криптовалюте придется усохнуть, конечно. Вне всякого сомнения. Она будет усушка, утруска, но она никуда не денется, она останется, но такой популярной, как сейчас, и такой раздутой, она больше не будет.
А ты считаешь, что это тоже раздутая, да?
Конечно, такая... ну 73-75 тысяч за битакон, это вообще нереальные деньги. Хотя
я вообще не понимаю.
Сейчас, вот сейчас 65-66, нет, ну это воздух, конечно.
То не воздух, Грег?
Тот воздух окрашенный, зеленый.
А, зеленый окрашенный. Да. Ну, не знаю. Грег, вот, значит, давай мы все-таки вернемся, как говорится, к теме, посмотрим. Значит, нам понятно, что банки являются посредниками между нами, народом, и государственные деньги, казна.
И, и бизнесами.
Ну, и бизнесы пускай будут, да, ради бога. Но да. В любом случае, деньги же это банковские билеты, это же вот, да, наличные, это же все
казначейские банковские.
Билеты. Казначейские билеты. Это прерогатива, это собственность государства.
Вертикаль,
государство дает это банку, банки дают нам. Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что сама по себе эта система порочна?
А другую нет.
А нет, так сейчас же, вот и с развитием интернета, ведь создается эта система. У нас же есть уже виртуальные банки, которые вообще, даже отделений их уже нету. Они просто тебе вот по интернету, по телефону, они,
как говорится... Понимаешь, с ними не поговоришь. Угу. С ними особо не поговоришь, с ними особо не подискутируешь.
Угу.
Потому что ситуация такова, что, во-первых, когда ты что-то занимаешь в виртуальном банке, там огромное количество мелкого текста. И не все люди в состоянии это все прочитать.
Скажи, пожалуйста, в Америке отменили эти тексты вот мелкие, которые...
Да, их тоже мало того, что отменили. Мы дали по рукам вот этим звонящим компаниям. Что банк не может звонить, терроризировать тебя, не имеет права. Дали по рукам финансовым компаниям с интересом. Сейчас максимальная ставка под кредитную карту 28%. Больше, чем по 28% в Америке ты не имеешь права давать деньги. Все остальное нелегальное кончается... и карается федеральными законами, тюрьмой. Как здесь под 400% годовых, вот эти там, по 300, по 400% годовых дают деньги. Я думаю, что это вообще такие вещи должна быть тюрьма, самая настоящая. Как можно людям давать по 20%?
Ну, у нас тут один, а знаешь, это такой, как это называется, основной один наших банков, там 35% обещает по депозитам.
Ну, это же... Ну, как, вот человек приходит в эту финансовую, как мелкие финансовые системы.
Ну,
как...
это да, кстати, да. Вот эти, ну, господи,
да, зарплаты, как они там, зарплаты.
Ростовщики.
Причем берет, там, я не знаю, 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 20% в месяц. В месяц. 240-300% в год, 400% в год. Но за такие вещи надо просто карать и расстреливать. Как...
Грег, а знаешь почему? Потому что у вас там в Америке тоталитарная система, а у нас демократическое государство.
То есть хочешь 400%?
Да,
пожалуйста,
бери, так бери. Сказать, свободу.
Не, ну такие вещи надо заканчивать. Я, конечно,
сейчас, безусловно, так сказать, иронизирую, но это ирония такая, знаете, со слезами на глазах. Я просто думаю, что действительно, и вот мне твоя идея по поводу известных наших актеров, которые рекламируют банковские услуги. Вот, судя по всему, единственный, кто действительно выгоду получает от подобных, так сказать, банковских операций, услуг, это вот эти самые наши актеры, певцы, так сказать.
А огромные гонорары.
Да, огромные гонорары. Потому что все остальные, это уже непонятно что.
Вместо тех денег, которые банк платит актеру, он должен увеличить свое рекламное время в 2-3 раза. Не
конечно.
10 секунд, а 40 писем в минуту, где все подробно должно быть написано и рассказано,
да,
крупными буквами.
Совершенно верно, да.
Только так.
Вообще, это я считаю, да. То есть вот я думаю, что вот одна из рекомендаций у нас, уважаемые радиослушатели, я думаю, что сейчас мы с вами совершенно четко можем, так сказать, поговорить о том, что, безусловно, надо вот этот мелкий шрифт убирать. Обязательно. Он не должен быть.
Нечитаемый.
И надо гнать всех этих наших так называемых селебрити из рекламы.
Либо пусть несут персональную ответственность за ту рекламу.
Либо персональную ответственность, правильно. Если ты там действительно рекламируешь, то тогда, значит, скажи, вот, так сказать, на собственном опыте, тогда еще, может быть, как-то там можно будет это понять. Хотя тоже оправдать нельзя.
Нет.
Потому что это такое лицемерие будет с их стороны.
Абсолютно.
Я считаю, что удар по их репутации уже как артистов.
Банк должен завоевывать свою репутацию сам.
Другим способом.
Сам, собственные возможности.
Совершенно
должен
верно.
Сам выходить к общественности, сам работать с клиентами, а не посредством гармаша или кого-то там остального. Приходить к нам за деньгами. Но...
Да. 8892 спрашивает Грег. У нас можно открыть счет в банке, не имея за душой ни гроша. В Америке возможно такое?
Да.
Да, в принципе, да.
Да, если ты приходишь с паспортом, и ты приходишь с конвертом, на котором написан, счет это должен быть,
да,
за что-то.
Да, адрес должен быть.
Да, где дадите твой адрес, пожалуйста.
Да, да, это точно, да. Вот, ну, вот, Виталий Фили тебя спрашивает, Грег, насколько среди американцев развит рынок сбережений в золоте? Золото покупаете?
Оно желтого цвета.
Кто? Желтого? Да. А вы же не видели его. Вы же народ дурите, говорите, у вас там в Форт Ноксе золото есть.
Американские пенсионеры покупают. Вот такие кондовые американские пенсионеры, настоящие такие, вот такие вот, голубые воротнички и все остальные.
Слушай, а почему бы не выпустить такой золотой какой-то, знаешь, там, я не знаю, дирхам, рубль, доллар, вот один золотой.
Ну почему? Есть американский стандарт.
А почему American Standard должен быть?
Это унитаз.
А, какой унитаз?
Самый известный фильм по производству унитазов «Американ Стандарт».
Нет. Я тебе говорю сейчас насчет того,
а что... я как раз про него и говорю.
Нет, я тебе сейчас говорю о другом. У вас, судя по всему, в Америке золото, только в унитазах на Трампа этой, так сказать, плазе осталось.
А у Трампа, кстати, печальная ситуация. Если на 25 марта не заплатят 468 миллионов, его заставят продавать недвижимость.
Ну, возьмут они, как говорится. Причем, понимаешь, у вас там гуманные законы. Значит, почему нужно ему внести эти деньги? Значит, он говорит, я это обжалую, эти полмиллиарда, которые я, говорит, обжалую. Они говорят, без проблем.
Но сначала заплати.
Да, но ты сначала заплати нам на депозит эти полмиллиарда, да. А потом
так
я
обжалую. Так V-bond.
Да, практика показывает, что ты там отдаешь эти деньги, ты целиком их потом не получаешь. Ага. Что-то там всегда оседает, это
конечно,
там точно.
Потому что люди же работали.
А да, особенно вот это вот
генеральный да, Джексон. Они люди же работали, говорят, прокуратура да. Должна забрать тебе на пропитание.
Ее там нью-йоркские пожарные освистали, а она выступала, и она вдруг неожиданно говорит, как вы можете свистеть, вы же в доме Господа Бога нашего. Пришла туда. Ой, это вообще лицемеры, это просто какие-то. Слушай, а вот Эндрю спрашивает, моментальные платежи есть у вас эти вот? Телефонами расплачиваетесь в Америке?
Есть, конечно.
Есть, да?
Конечно.
Вот хорошо.
Ну, в основном это через интернет делается.
Ну, все понятно, да. В стекле хранят. Алексей пишет, ха-ха-ха, золото не видели. Вот. Олег спрашивает, вопрос Грегу. Вот у меня счета как в Российской Федерации, так и в Европейском Союзе. В Российской Федерации сейчас больше так называемых плечей кредитования и поддержки, чем в ЕС. А как с этим в Америке? Спасибо.
А и что вы называете плечом кредитования? Для меня непонятно.
Я думаю, что плечо кредитования и поддержки – это, собственно говоря, банковская политика и продукт, который они производят. И вообще возможно, так сказать, сейчас вот взять кредит. Вот у нас кредиты, знаешь, сейчас какие-то сумасшедшие. У нас там ставка 16.
Ну, в Америке ты прекрасно знаешь, что все опирается в кредитную историю. Кредитную историю тебя лично и твоего бизнеса. Вот, если с кредитной историей все нормально, ты приходишь к кредиту, получаешь 5
секунд. Да, у вас один претендент на должность президента тоже думал, что у него хорошая кредитная история. Пошел в банк, взял кредит, вернул его полностью, без всяких проблем, а ему сейчас полмиллиарда насчитали. Вот здорово. Давай возьмем звонки, не будем забывать. Слушаю вас.
Добрый вечер, Грег Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Денис, девятиэтажник. Рафаэль Никитович, с днем рождения.
Спасибо вам большое.
Творческих успехов и государственных наград вам желаю.
Спасибо. Лучшие награды – это ваши звонки, уважаемые радиослушатели.
Прям кисточки по сердцу. Спасибо. Грег, такой вопрос. Вот с большим удовольствием посмотрел сериал «Миллиарды». Много для себя узнал такого вот про биржи, про банки американские. Так. Говорят, там достаточно он, ну, более-менее правдивый. Если смотрели ваши отношения к этому сериалу, и что бы вот можно было посмотреть такое в этом смысле? Может быть, почитать? Что, может быть, посоветуете? Что вот?
Грег, можно? Вот, вам... Да. Грег, как спасибо. Ты думаешь, что-нибудь можешь? Спасибо вам за звонок.
Ну, честно говоря, мне сказать нечего по миллиардам, так сказать. Я знал только одного миллиардера в своей жизни. Это его звали двоюродный брат короля Саудовской Аравии. Я о нем рассказывал.
Хашоги,
да.
Хашоги, это, я хочу вам сказать, это он был двоюродный дядя вот того Хашоги, которого да. В Турции расчленили.
Да,
что просто это продавец оружия, такой очень надежная личность.
Я о нем делал программу.
Почему? Подожди, ты же Сэма Кислина знал, этого олигарха с Украины же. Помнишь, он в Нью-Йорке одно время поднялся? Сэм Кислин.
А, Кислина, конечно. Сему я знал как родного. Ну, и так, знаю.
Ну, такой, ну, у него одно время он вышел там. Да, правда, потом...
Но я думал, он сейчас не миллиардер просто.
Нет, он не миллиардер. Потому что он же, ну, он же у нас, он же одессит, он же умный парень, он никому не доверял, он связался с Порошенко,
я
тот его кинул.
Я с Тиньковым был знаком. Я помню Тинькова, когда у него был на Казанской улице бар пивной, когда он начинал.
А я с ним видел, когда он в Америке пивом торговал, ты
ну
не
да.
Поверишь.
А, ну да.
Это же из этой же категории да. Было. Ходил, выпрашивал, говорит, давайте это. Я как раз тогда Балтикой занимался.
Да,
очень,
да,
ты
помню,
же помнишь,
да.
Что было, да? Вот. Так что да, это, собственно говоря...
А по миллиардерам, ну, что сказать? Как правило... И всегда есть какая-то точка опоры. Во-первых, из миллиардеров, если вы читали их воспоминания, никто никогда не напишет, как были заработаны первые деньги. Никто. Все пишут, а вот 15 миллион или 16 миллиард я заработал так. А первые, как заработал, как пришли первые деньги, это всегда...
Почему?
Всегда
я могу тебе сказать. Вот я знаю, как Ходорковский, допустим, с Невзлиным заработали. Вот, сначала я Ходорковского первый раз увидел, знаешь, когда на площади Ногина в ЦК ВЛКСМ, он там работал инструктором по этим техобеспечению, а я тогда был в, это, в МГУ, как говорится, в комитете комсомола.
Нет, дело в том, что он мемуары не писал.
Не-не-не,
я говорю про тех людей, кто мемуары не
писал. Потом они словили, как говорится, вот в Сургутгаз там это, а потом они убили мэра Петухова, который, так сказать, с них хотел законные налоги снять, Невзлин и Ходорковский. Вот, убили человека, завладели компанией и, как говорится, нажили свои миллиарды. Вот так они заработали. Вот все, как говорится, без всяких, как говорится, здесь, знаешь, это тайн там за, допустим, миллиардами Рокфеллера, там, Моргана, Меллана, Вандербита. Здесь все конкретно. Комсомольские ребятишки, которые вовремя перестроились. Билл
Гейтс, ты знаешь, как заработал первые деньги, да?
Воровством, а как он?
И у него мама... занималась донейшн, благотворительностью.
Да.
И она была очень сильна, очень дружна с IBM.
Да,
и IBM
да, да,
сделал да, да. широким жестом большой заказ.
Ой, все понятно. Давайте еще. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Сейчас по радио России говорят то, что взрыв и убили людей на концерте пикника.
Да,
что вы об этом скажете?
Я, вы знаете, что я вот сейчас тоже поступает информация, действительно произошла, судя по всему, произошла трагедия, потому что я просто не знаю сейчас вот масштабы этого всего. Сообщают разные издания, что люди в панике выбегают, говорится об этом, вот, и невозможно, так сказать, группы, музыканты эвакуированы из здания, из них вроде бы никто не пострадал, но сейчас пока я хочу вам сказать, что точной информации нет, будет очень много спекуляций насчет этого. Я хочу, чтобы мы сейчас, давайте немножко мы с вами подождем, потому что информация поступает ежеминутно. Конечно, мы не можем пройти мимо этого. Это, конечно же, судя по всему, произошла трагедия. Что там произошло пока, мы не знаем. Говорят сейчас, там десятки человек пострадали пока. Вот, пожарные вроде бы подъехали, но пока еще не могут приступить к тушению. Вот, и далее, там, значит, пламя валит. То есть, так сказать, здесь вот, ну, не ясно пока, что происходит. Есть вот видео, которое каждый из вас может увидеть по интернету. Мы давайте не будем торопиться с выводами какими. Давайте посмотрим просто, что происходит. Потому что вот то, что я вижу сейчас, это с МКАДа видно, что да, крыша из этого здания пылает. Сейчас вот там пожар идет такой. Поэтому очевидцев очень много публикуют одни. Так что, что произошло, пока непонятно. Ну, не могу просто сказать. Поэтому дело в том, что здесь действительно...
Ну, в Париже же был подобный вариант. Помнишь,
ты мне скажи, там... да, а скажи, пожалуйста, у нас сейчас в Америке что-то подобное же было?
А в Америке в основном в школах такие вещи. Вот и да, в торговых центрах да, постреливают.
Да-да-да, в торговых центрах именно это было и в Техасе, это было вот во Флориде, это было в Огайо. К сожалению, эти вещи бывают.
Я,
конечно.
К сожалению, это все приходит сюда. К сожалению, это все приходит сюда. И страна, в которой этого не, подобного да. не было, начинает
да,
подвергаться да, подобным да. вещам.
Причем здесь непонятно. Здесь говорят, что и стрельба есть, и взрыв, вот там и крыша горит. То есть непонятно еще. Сообщают, данные вот поступают. Я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, я не хочу сейчас спекулировать по эту тему. Но вот, вот здесь цифры. 10 человек, одно пишет источник, другой говорит, 12 человек погибло уже.
Ну, когда что... у нас страна находится в такой ситуации, как специальная военная операция, да, конечно, бдительность.
Да.
И осторожность должна быть в десятки раз выше.
Ну да. Ну вот сейчас пишутся сотрудники СОБРАМОН, подняты по тревоге, все направляются туда. Но я надеюсь, что они уже там. Вот. Говорят, что есть там 3 человека в камуфляже открыли огонь. В общем, непонятно сейчас, что это будет. Я еще раз хочу повторить, это уже понятно, что это трагедия произошла.
Конечно,
мы здесь с вами
конечно,
видим это.
Конечно.
Давайте мы не будем. Я, кстати, хочу, вы обратили внимание, мы стараемся никогда вот так особо не описывать, даже когда в Америке это происходит. Тем более, что в Америке там в школах, когда происходит, вообще, конечно, говорить...
Чудовищные.
Дети, это чудовищные вещи.
Когда давайте... дети стреляют в детей.
Да, 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 да. То есть, или какой-нибудь псих там начинает, чуть ли не своего ребенка берет заложники там и происходит тоже
знаменитый
трагедия.
Знаменитый фильм про Коломбину, это же вообще
да,
страшная
вещь. А Коломбайн, это же при нас да, было, да, ты помнишь? Это да. же было все, это просто шок был, конечно, да. похлеще, это вот до еще терактов же было,
да.
это же 96-й год.
Да.
То есть это просто какие-то непонятные совершенно вещи, и когда там спрашивали потом, они говорили, что а с нами никто не дружит, и поэтому мы вот обиделись на всех. То есть там это такие вещи происходят, когда, ну, тут вот здравый смысл какой-то, его здесь вот, ну, не применишь, потому что здесь это, судя по всему, теракт. Самый настоящий теракт, понимаете?
Ну, так взорвать, конечно, такое помещение огромное требуется.
Ну, да. Да, да. Мы узнаем попозже, так сказать, узнаем, что произошло, каким образом, что происходит. Так что...
Ну, если остались вопросы по теме, дамы и господа, мы сразу еще
успеем. Да, давайте, ответить. Мы будем вас держать, безусловно, в курсе. Мы сейчас готовится специальный выпуск, конечно, мы это обязательно сделаем. Да, вот. Ну, вы уже тоже вот реагируете, конечно, печально, это теракт. Узнаем это все, посмотрим, узнаем, что это такое. Понятно, что мы с вами понимаем, что это, конечно же, ну, не несчастный случай, это уже, по-моему, понятно. Понятно всем. Это красивое здание построили. Это, я хочу сказать, что это семья Галаровых построила этот красивый холл, красивый, так сказать, торговый центр был. Это действительно была такая очень хорошая достопримечательность. Вот. И если это вот... собственно говоря, вот происходит таким образом, это, конечно, очень печально. Понимаете, в чем дело? Но мы лишний раз с вами убеждаемся, что есть люди, которые строят, созидают, создают, а есть люди, которые разрушают. Это всегда было, есть, и, к глубокому сожалению, так и будет. Ну, кстати, Америка, как никак другая, знает это на примере торговых центров, это же, ну, это уж, как говорится,
чудовищный
теракт, который тысячи людей...
Системы координат, к сожалению, многих людей,
да,
не сходятся.
Да, да, да. Подождем, давайте посмотрим, что там произошло, да. Потом мы, конечно же, оставайтесь на волне, потому что сейчас у нас готовится выпуск. Мы обязательно расскажем вам более подробно по мере того, как будут поступать.
Кстати, в Америке, первое мое впечатление об Америке, город Монреаль, 81 год, я иду и вижу захват банка The Montreal, и там заложники были взяты. Это первое то, что я видел в Канаде.
В Канаде, в
81 году. Да, это был январь, февраль 81 года. Hold up.
Ну, тогда еще наличные возили.
Да.
То есть там еще компьютерных не было.
Да, подбежали ребята, оборвались с пистолетами.
Да. Слушай, вот, кстати, стратегический инвестор спрашивает, а страхование? Вот у нас есть система страхования вкладов. В Америке есть что-нибудь подобное?
Или это только частное? Огромная система страхования вкладов, потрясающая.
Но она не автоматическая.
Не. Какие-то базовые вещи банк страхует, но, как правило, если ты хочешь застраховаться, частная страховая компания покрывает все.
Ну да,
и это не такие большие.
Да, деньги. Да, да. Они как правило, работают в этом отношении, они, конечно, работают в страховой бизнес, как таковой, он достаточно четко работает. Это безусловно. Да, Виталий Филин напоминает, Тинькофф иноагент. Да, конечно, он не иноагент. Свинтус, он просто еще порядочный, помимо всего прочего. Вот и все. Спасибо за поздравления, которые, конечно, это тоже спасибо. Грег, вот вопрос, 8892. А у мормонов есть свои банки?
Не всякого сомнения.
А какой банк они контролируют?
Это мне надо позвонить своей двоюродной сестре Гале.
Она мормонка?
Которая мормонка, да. О, и Господи. Я тогда отвечу на ваш вопрос.
Грег, какая у тебя интересная семья.
Вот да, разветвленная.
Иудеи, христиане, мормоны и атеисты. Да, все-таки, конечно, питерские евреи – это нечто. Это, конечно, гремучий...
International, connection international.
Это безусловно. Уважаемые радиослушатели, сейчас я предлагаю вам очень внимательно послушать выпуск новостей моей коллеги. Я убежден, что вы сейчас получите ответы на многие вопросы, которые вы присылаете мне, по ситуации в целом, и, конечно, то, что сейчас происходит в Крокус-Сити. А мы с вами с Грегом прощаемся.